В кухне перед зажженным огарком церковной свечи сидел телефонист Ходоунский и писал домой письмо про запас. Он не хотел утруждать себя потом, когда у батальона будет, наконец, определенный номер полевой почты. Он писал: «Милая и дорогая жена, дорожайшая Боженко, сейчас ночь, и я неустанно думаю о тебе, мое золото, и вижу, как ты смотришь на пустую кровать рядом с собой и вспоминаешь обо мне. Ты должна простить, если при этом кое-что взбредет мне в голову. Ты хорошо знаешь, что с самого начала войны я нахожусь на фронте и кое-что уже слышал от своих товарищей, которые были ранены, получили отпуск и уехали домой. Я знаю, что они предпочли бы лежать в сырой земле, чем быть свидетелями того, как какой-нибудь негодяй волочится за их женой. Мне тяжело писать об этом, дорогая Боженко. Я этого и не стал бы делать, но ты хорошо знаешь, ты ведь сама мне призналась, что я не первый, с кем ты была в связи, и что до меня ты принадлежала уже пану Краузе с Миколашской улицы. Теперь, когда я ночью вдруг вспоминаю об этом и подумаю, что этот урод может в мое отсутствие снова иметь на тебя притязание, мне кажется, дорогая Боженушка, что я задушил бы его на месте. Я долго молчал. Но при мысли, что он, может, опять пристает к тебе, у меня сжимается сердце. Я обращаю твое внимание только на то, что не потерплю рядом с собой грязную свинью, распутничающую со всяким и позорящую мое имя. Прости мне, дорогая Боженко, мои резкие слова, но смотри, чтобы мне не пришлось услышать о тебе что-нибудь нехорошее. Иначе я буду вынужден выпотрошить вас обоих, ибо я готов на все, даже если бы это стоило мне жизни». Целую тебя тысячу раз. Кланяюсь папеньке и маменьке. Твой Тонуш. Не забывай, что ты носишь мою фамилию. Он начал писать второе письмо про запас. Моя милейшая Боженко, когда получишь эти строки, то знай, что окончился большой бой, в котором военное счастье улыбнулось нам. Между прочим, мы сбили штук 10 неприятельских аэропланов и одного генерала с большой бородавкой на носу. В самом страшном бою, когда над нами разрывались шрапнели, я думал о тебе, дорогая Боженко. Что ты поделываешь? Как живешь? Что нового дома? Я всегда вспоминаю, как мы с тобой были в пивной у Томаша, и как ты меня вела домой, и как на следующий день у тебя от этого болела рука. Сегодня мы опять наступаем, так что мне некогда продолжать письмо. Надеюсь, ты мне осталась верна, ибо хорошо знаешь, что я неверности не потерплю. Пора в поход. Целую тебя тысячу раз, дорогая Боженко, и надейся, что все кончится благополучно. Искренне любящий тебя Тонуш. Телефонист Ходоунский стал клевать носом и уснул за столом. Ксенц, который совсем не ложился спать, и все время бродил по дому, открыл дверь в кухню и задул экономии ради догоравшей возле Ходоунского огарок церковной свечи. В столовой никто не спал, кроме подпоручика Дуба. Старший писарь Ванек, получивший в Санеке в бригадной канцелярии новое предписание относительно снабжения войск продовольствием, тщательно изучал его и отметил, что чем ближе армия к фронту, тем меньше становятся пайки. Он невольно рассмеялся над одним параграфом, согласно которому запрещалось при приготовлении солдатской похлебки употреблять шафран и имбирь. В приказе имелось примечание: полевые кухни должны собирать кости и отсылать их в тыл на дивизионные склады. Было неясно, о каких костях идет речь, о человеческих или о костях другого убойного скота. «Послушайте, Швейк, — сказал поручик Лукаш, зевая от скуки, — пока мы дожидаемся еды, вы могли бы рассказать какую-нибудь историю?» «Ух, — ответил Швейк, — пока мы дождемся еды, я успел бы рассказать вам, господин обер-лейтенант, всю историю чешского народа. А пока я расскажу очень коротенькую историю про одну почтмейстершу из Седлачинского округа, которая по смерти мужа была назначена на его место. Я тут же вспомнил о ней, когда услыхал разговоры о полевой почте, хотя эта история не имеет ничего общего с полевой почтой». «Швейк, — предупреждая, отозвался с кушетки поручик Лукаш, — вы опять начинаете пороть глупости. «Так точно!» — осмелюсь доложить господин обер-лейтенант. «Это действительно страшно глупая история. Я сам не могу понять, что это мне пришло в голову рассказывать такую глупость. Может, это врожденная глупость? Может, воспоминания детства?» «На нашем земном шаре, господин обер-лейтенант, существуют разные характеры, и повар Юрида был все же прав. Напившись в бруке пьяным, он упал в канаву, а выкарабкаться оттуда не мог и кричал: «Человек предопределен и призван к тому, чтобы познать истину, чтобы управлять своим духом в гармонии вечного мироздания, чтобы постоянно развиваться и совершенствоваться, постепенно возноситься в высшие сферы мира, разума и любви». Когда мы хотели его оттуда вытащить, он царапался и кусался. Он думал, что лежит дома, и только после того, как мы его сбросили обратно, он стал умолять, чтобы его вытащили. «Но что же с почтмейстершей?» — с тоской воскликнул поручик Лукаш. «Это была очень достойная женщина. Но все же сволочь, господин обер-лейтенант. Она хорошо выполняла все свои обязанности на почте. Но у нее был один недостаток. Она думала, что все пристают к ней, преследуют ее, и поэтому после работы писала на всех жалобы, в которых описывала со всеми подробностями, как это происходило. Однажды утром пошла она в лес по грибы. И вот, проходя мимо школы, она приметила, что учитель уже встал. Он с ней раскланялся и спросил, куда она так рано собралась. Она ему ответила, что идет по грибы. Тогда он сказал, что скоро пойдет по грибы тоже. Она решила, что у него по отношению к ней, старой бабе, какие-то грязные намерения. И, увидев его выходящим из чащи, испугалась, убежала и немедленно написала в местный школьный совет жалобу, что он хотел ее изнасиловать. По делу учителя в дисциплинарном порядке было назначено следствие, и чтобы из этого не получился публичный скандал, на следствие приехал сам школьный инспектор, который просил жандармского вахмистра дать заключение, способен ли учитель на такой поступок. Жандармский вахмистр посмотрел в дела и заявил, что это исключено. Учитель однажды уже был обвинен в приставании к племяннице священника, с которой сам священник спал, но жрец науки получил от окружного врача свидетельство, что он импотент с 6 лет после того, как упал с чердака на оглоблю телеги. Тогда эта сволочь-почтмейстерша подала жалобы на жандармского вахмистра, на окружного врача и на школьного инспектора. Все они где подкуплены учителем. Они все подали на нее в суд, она была осуждена, но потом обжаловала, она, дескать, невменяемая. Ее тоже освидетельствовали судебные врачи и в заключении написали, что она, хоть и слабоумная, но может занимать любую государственную должность. Поручик Лукаш воскликнул: «Иисус Мария!» и прибавил: «Сказал бы я вам словечко, но не хочу портить себе ужина». Швейк на это ответил: «Я же предупреждал вас, господин обер-лейтенант, что расскажу страшно глупую историю». Поручик Лукаш только махнул рукой: «От вас я этих глупостей достаточно наслушался». «Не всем же быть умными, господин обер-лейтенант», — убежденно сказал Швейк. «В виде исключения должны быть также и глупые, потому что если бы все были умными, то на свете было бы столько ума, что от этого каждый второй человек стал бы совершеннейшим идиотом. Если бы, например, осмелись доложить, господин обер-лейтенант, каждый знал законы природы и умел вычислять расстояние на небе, то он этим лишь докучал бы всем, как некий пан Чапек, который ходил в трактир у чаши. Ночью он всегда выходил из пивной на улицу, разглядывал звездное небо, а, вернувшись в трактир, переходил от одного к другому и сообщал: «Сегодня прекрасно светит Юпитер. Ты, хам, даже не знаешь, что у тебя над головой. Это такое расстояние, что если бы тобой, мерзавец, зарядить пушку и выстрелить, ты летел бы до него со скоростью снаряда миллионы и миллионы лет». При этом он вел себя так грубо, что обычно сам вылетал из трактира со скоростью обыкновенного электрического трамвая. Приблизительно, господин обер-лейтенант, 10 км/ч. Или возьмем, господин обер-лейтенант, к примеру, Муравьев. Поручик Лукаш приподнялся на кушетке, молитвенно сложив руки на груди. «Я сам удивляюсь, почему я до сих пор разговариваю с вами, Швейк? Ведь я, Швейк, вас так давно знаю!» Швейк в знак согласия закивал головой. «Это привычка, господин обер-лейтенант. В том-то и дело, что мы все уже давно знаем друг друга и вместе немало уже пережили. Мы уже много выстрадали и всегда не по своей вине. Осмелись доложить, господин обер-лейтенант, это судьба. Что государь-император не делает, все к лучшему. Он нас соединил, и я себе ничего другого не желаю, как только быть чем-нибудь вам полезным. Вы не голодны, господин обер-лейтенант?» Поручик Лукаш, который между тем опять растянулся на старой кушетке, сказал, что последний вопрос Швейка – прекрасная развязка томительного разговора. Пусть Швейк пойдет справиться, что с ужином. Будет, безусловно, лучше, если Швейк оставит его одного, так как глупости, которые пришлось ему выслушать, утомили его больше, чем весь поход от Санака. Он хотел бы немножко поспать, но уснуть не может. «Это из-за клопов, господин обер-лейтенант. Это старое поверье. Будто священники плодят клопов. Нигде не найдешь столько клопов, как в доме священников. В своем доме в горних стодулках священник Замостил написал даже целую книгу о клопах. Они ползали по нем даже во время проповеди. Что я вам сказал, Швейк, пойдете вы в кухню или нет?» Швейк ушел, и вслед за ним из угла, как тень, вышел на цыпочках Балуон.